Ему понравилось, как оно прозвучало, и он подумал, что бы сказать дальше.
«Так, а кто этим занимался? Ваша собственная команда?»
Она покачала головой. «Нет, мы получили расшифровки, а делал их, наверное, какой-нибудь ботан из Массачусетского технологического института. Это они чаще всего занимаются нашими энджинами. А что, думаете, они что-нибудь упустили?»
«Такая возможность есть всегда».
Скептический взгляд. «А вы, значит, это заметите?»
«Ну ладно, может, не совсем уж в прямом смысле упустили».
Он отхлебнул кофе, махнул рукой.
«Просто, может быть, ваши ботаны не обратили на что-то внимания, потому что не учитывали меня. Тесную связь между мной и Мерином. Что-то, что приведет меня к нему».
«Связь? Вы же сказали, что не знаете его».
«Ну да, с ним лично я не знаком». «Да ладно вам, Артыкин, вы же в полиции служили и должны что-то знать о теории сложности, о социальных связях».
Она пожала плечами. «Конечно, нам давали основы на занятиях по демодинамике. Интуитивные функции Ярошенко, Ченни, Дуглас, Раббани, вплоть до теории случайных связей Уотса и Строгатца с их шестью рукопожатиями. Всего этого дерьма насчет того, как тесен мир. И что? Знаете, стоит только выйти на улицу, и эти демодинамические заморочки по большей части не полезнее, чем поэзия в борделе».
Он сдержал усмешку. «Ну, может и так, но связи тесного мира работают, а марсианский клуб модификации 13 — мирок очень тесный, как и сам Марс. Я могу не знать Мерина, но готов поспорить, что между нами не больше 2-3 рукопожатий, а может и меньше. А чтобы искать связи, ничего лучше энджинна не придумано».
«Да, любого энджинна. Почему это должен быть именно энджин гордости Хоркана?»
«Потому что именно он последним видел Мерина воочию. Само собой разумеется, что...»
От входных дверей тихо зазвенело. Эртыкин рефлекторно глянул на часы, и в ее глазах появилось замешательство.
«Похоже, Том не хочет надолго оставлять нас наедине», — с каменным лицом сказал Карл.
Ее замешательство сменило надменность, которую он счел напускной. Эртыкин подошла к двери и сняла трубку домофона. «Да?» Карл увидел, как ее глаза слегка округлились. Она кивнула, еще пару раз сказала «да» и повесила трубку. Потом снова посмотрела на него, и лицо ее было по-настоящему хмурым. Он не мог решить, причиной тому была тревога или раздражение, или то и другое вместе. «Это Ортис», — сказала она. «Приехал сюда».
Теперь Карлу пришлось скрывать удивление. «Какая честь! Он всех новых сотрудников развозит на лимузине».
«За то время, что я тут работаю, такого еще не случалось».
«Значит, дело во мне?»
Ему хотелось сказать это легко и иронично. Но каким-то образом в последние 4 месяца он растерял некоторые навыки, потому что его слова прозвучали серьезно, и Эртыкин это тоже услышала. «Да», — она посмотрела на него поверх кружки. «Дело в вас». Карл дважды встречался с Ортисом и прежде, но сомневался, что тот его помнит. Обе встречи были много лет назад, обе прошли в атмосфере фальшивых улыбок, остекленевших на время дипломатических визитов, и Карл был всего лишь 13-м, очередным сотрудником агентства, желавшим пожать руку большой шишке. Шли дебаты по 2-му Мюнхенскому соглашению, муссировались слухи, что Колин может вернуться за стол переговоров и принять соглашение, на этот раз полностью, и все передвигались осторожно, как по сырым яйцам. В то время, смутно припомнил Карл, тогда его вся эта властная богема не интересовала. Ортис был новоиспеченным политическим советником штатов Тихоокеанского кольца и не такой важной фигурой в иерархии Колин. Детали забылись, но Карлу помнились сидеющие волосы и загар, и узкобедрая фигура танцора, столь нетипичная для мужчины 50 с лишним лет. Слегка приподнятые уголки серьезных карих глаз могли быть признаком филиппинских корней или результатом биопластики, сделанной, чтобы внушить доверие избирателям. Хорошая улыбка. Сам же Карл тогда наслаждался приволием, которое давало ему свежеприобретенная анонимность. Прошлогодний ажиотаж журналистов вокруг его спасения, возвращения с Марса и Филиппе Соуза, наконец угас, и это было большое облегчение. Он не делал никаких попыток подкинуть дровишек в это пламя, и прожектор славы, заскучав, переключился на другие объекты. Конечно, да. Он вернулся, пережив в открытом космосе настоящий кошмар, живым и в здравом уме. Но что еще он совершил недавно? АГЗООН — организация наглухо закрытая, бюрократически бесстрастная, начисто не приемлет игру на публику, которую так любят средства массовой информации. Ее громкие дела были еще впереди. Зато на европейской сцене возник некий несовершеннолетний отпрыск африканской королевской династии, демонстрируя потенциал своей экстрасомы в одном из колледжей Кембриджа и ослепительную чернокожую красу в диджей-клубах западного Лондона. Семейство Баннистер, несмотря на некоторое недовольство местных жителей, перебралось в Союз, получив его гражданство. Звезда тайской порно-эксперии собралась замуж. И так далее. Немигающий глаз средств массовой информации смотрел теперь в другую сторону, и жить в отсутствии его пристального взгляда было для Карла все равно, что нежданно скрыться в тени от жалящих лучей марсианского солнца. Они спустились на улицу. Сквозь тонкую куртку с тигмы, которой он разжился во Флориде, проникал холод. Ортис, одетый в простое черное пальто, ждал их на противоположной стороне улицы, прислонившись к служебному лимузину и попивая купленный в уличном ларьке кофе. Карл видел один и тот же черно-желтый голографический логотип, слабо посверкивающий в морозном воздухе над рынком и размером поменьше на пластиковом стаканчике в руке Ортиса. Над кофе вился порог, встречаясь с паром дыхания, когда Ортис подносил стакан к губам. Неподалеку ненавязчиво стоял охранник, его кулаки были сжаты, а глаза за темными очками с умными линзами сканировали фасады. Ортис заметил их и небрежно поставил стаканчик на крышу лимузина. Когда Карл приблизился, он шагнул вперед и протянул руку, не морщась и не выказывая никаких признаков внутреннего напряжения, которые Карл привык видеть, пожимая руку тем, кто знал, что он 13-й. Наоборот, на худом загорелом лице Ортиса появилась непринужденная улыбка, столь не сочетающаяся с остальными весьма сдержанными манерами. «Мистер Марсалис, рад снова с вами встретиться. Не знаю, помните ли вы меня по Брюсселю, все-таки прошло некоторое время».
«Весна 3-го года», — скрыл удивление Карл. «Конечно, я вас помню».
Ортис изобразил брезгливую гримасу.
«Ну и бардак же был тогда, а? Две противоположные позиции, два мира, и они расходятся все дальше. Трудно поверить, что они хотя бы снизошли до разговора».
Карл пожал плечами.
«Говорить всегда проще всего. Это производит хорошее впечатление и ничего не стоит».
«Да, совершенно верно».
И Ортис, как всякий завзятый политикан, гладко сменил собеседника.
«Госпожа Эртекин, надеюсь, вы простите мне это вторжение. Том Нортон сообщил, что вы приедете, но я решил, что после всех этих неприятностей, возможно, лучше сопровождать вас. А раз уж я все равно ехал по городу...»
«Почуял, небось, возможность оказать ООН потенциальную любезность».
«Ну ладно».
«Или просто захотелось поглазеть на 13-го».
Но, даже иронизируя таким образом, Карл обнаружил, что не может испытывать к Ортису особой неприязни. Может, дело в непринужденном рукопожатии последнего и в его улыбке, а может, просто в том, что все это было так не похоже на последние 4 месяца в республике. Карл обернулся, чтобы уловить ответ Эртыкин и попытаться прочесть что-то на ее лице. Тигриные глаза и...